В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Кирилл Прохоров, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса, относительная влажность воздуха 24%, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, 2 порывами до 3 метров в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 13 июня в нашем городе был зарегистрирован в 1995 году, и температура воздуха составила 30,2 градуса тепла. А самый холодный день был в 1942 году, и температура воздуха опустилась до 4,1. Напомню, что сейчас в нашем городе плюс 24 градуса. А теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Ради вашего блага», в которой заместителем управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадием Щемилевым ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы приложим вашему вниманию актуальное интервью. На вопросы Владимира Изотова ответит директор Дома молодежи Санкт-Петербурга Надежда Иванова и студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры Александра Мишина. А речь пойдет о фестивале «Российская студенческая весна». И завершит нашу сегодняшнюю программу традиционная рубрика о Марии Головановой. Сегодня это «Заповедный уголок». Но, как всегда, обо всем по порядку.
Ради вашего блага.
У микрофона Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Добрый вечер, Геннадий Геннадьевич.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. Какая сумма выделяется на путевку и сколько дней отдыха положено для санаторно-курортного лечения?
В базовом варианте это 18 дней, для детей-инвалидов 21 день при определенных заболеваниях. От 24 до 42 дней. Стоимость одного койко-дня пребывания в санатории в настоящий момент порядка 1600 рублей составляет. Понятно, что в целом, конечно, стоимость путевки формируется на основании конкурсных процедур, которые проводят органы Социального фонда России. Она уже зависит от конкретных обстоятельств, от количества санаториев, которые участвуют в данных процедурах, и от процента снижения цены.
По какому принципу определяется санаторно-курортное учреждение и проезд к месту лечения и обратно?
Ну, как я уже и сказал, выбор санаторно-курортного учреждения осуществляется на конкурсной основе. Проезд зависит от расположения данного учреждения, которое одержало победу в аукционе. Если же достаточно пригородного транспорта, это одна ситуация. В случае, когда расположение в другом регионе и необходимо оплатить проезд в поездах дальнего следования, мы выдаем талоны на проезд, именные направления, которые позволяют получить льготно-проездной билет. В случаях, когда нет возможности прямого сообщения наземного, есть варианты проследовать к месту лечения воздушно или водным транспортом, но при этом мы, конечно же, должны смотреть, что стоимость такого перелета, да, укладывается в определенные рамки и не должна превышать нормативы по наземному сообщению.
То есть лечебные учреждения не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области участвуют,
да,
в этой процедуре?
Безусловно, да? Во многом это зависит от той информации, которая указана в справке 072, где указывается не только профиль заболевания, но и предпочтительный регион оказания данной услуги. Это могут быть южные регионы, регионы северо-западного округа, той климатической зоны, в которой проживает инвалид, возможно, разные варианты, и мы, конечно же, руководствуемся данной справкой при выборе санаторно-курортного учреждения для оказания данной услуги.
И следующий вопрос. Какие категории граждан имеют право на получение второй путевки и проезда к месту лечения обратно?
Это прежде всего лица, которые сопровождают либо инвалиды первой группы, либо ребенка-инвалида. Они имеют полное право на получение как второй путевки, так и талонов на бесплатный проезд.
Положена ли бесплатная путевка сопровождающему инвалиду?
Да, Да, безусловно, так. Если это инвалид либо первой группы, либо ребенок-инвалид.
Может ли инвалид воспользоваться денежной компенсацией вместо получения путевки?
К сожалению, нет. Законодательством такая возможность не предусмотрена.
В случае установления группы инвалидности, какие документы необходимо предоставить в социальный фонд?
Очень хороший вопрос, очень популярный. Короткий ответ – никакие. Подавляющее большинство сведений мы получаем в беззаявительном режиме с использованием системы межведомственного взаимодействия. Я напомню, что с 1 января 2022 года назначение пенсии по инвалидности, как страховой, так и социальной, назначение ежемесячной выплаты стоимости льгот инвалидам происходит проактивным, то есть беззаявительном режиме. Всю необходимую информацию о факте установления инвалидности мы получаем из Федерального регистра инвалидов. И в подавляющем большинстве случаев будущему пенсионеру, инвалиду, достаточно просто выбрать способ доставки, то есть указать, через какие кредитные организации или через почтовое отделение он хочет получать будущие средства пенсии. И это можно сделать через портал государственных услуг без личного обращения. Но также обращаю внимание, что если также была разработана индивидуальная программа реабилитации инвалида, которая предписывает необходимость приобретения технических средств реабилитации или санаторно-курортного лечения, то необходимо будет обратиться в органы социального фонда с соответствующим заявлением на предоставление данного вида услуги. Эта услуга не оказывается в проактивном режиме. Она оказывается в заявительном режиме, и мы будем ожидать либо через портал госуслуг, либо личное обращение инвалида за данной услугой.
Еще один вопрос от нашего радиослушателя. У студентов при трудоустройстве пенсия по случаю потери кормильца приостанавливается или ее продолжают выплачивать?
Тоже достаточно важный вопрос. Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери кормильца важен факт обучения студента в очном образовательном учреждении. Факт трудоустройства не влияет на возможность приостановки выплаты пенсии. До момента достижения 23 лет данный ребенок, иждивенец умершего кормильца, имеет право продолжить свое обучение в очном образовательном учреждении. Мы получаем первичную информацию о его поступлении от самого студента. Далее с большинством вузов у нас установлен электронный документооборот, электронное взаимодействие, которое позволяет нам отслеживать его статус. В случае перевода студента на заочную форму обучения.
Или вечернюю.
Да? Или отчисление. Мы получаем данную информацию. Вот в этом случае пенсия действительно может быть приостановлена до момента выяснения обстоятельств. Факт трудоустройства на возможность получения пенсии по случаю потери кормильца не влияет, но он может повлиять на возможность ее индексации или увеличения в случае, если студент трудоустроен, он становится работающим пенсионером, а, как вы знаете, индексация пенсии работающим пенсионерам страховых пенсий не производится до момента увольнения. Но при этом обращаю внимание, что также может быть назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. Как правило, это происходит в тех случаях, когда у умершего кормильца не было страхового стажа. Вот ее индексация, ее выплата уже никак не зависит ни от факта трудоустройства. Достаточно только наличия очной формы образовательного учреждения, в котором учится данный студент.
И следующий вопрос. Действительно ли можно увеличить фиксированную выплату родителям-пенсионерам, у которых дети старше 18 лет обучаются очно?
Да, действительно, это так. Если на иждивении у пенсионера находятся члены семьи, в том числе несовершеннолетние дети, он имеет право на повышенный размер так называемой фиксированной выплаты страховой пенсии. Я напоминаю, она сейчас составляет 7153 рубля. За каждого иждивенца существует возможность получения доплаты в 33%, но при этом учитывается не более 3 иждивенцев. При этом также важно, чтобы данный ребенок продолжал обучение в очном образовательном учреждении до достижения 23 лет. Я также напоминаю, что это не единственная категория пенсионеров, которые имеют право на повышенный размер фиксированной выплаты. Также мы увеличиваем фиксированную выплату при достижении 80 лет, при установлении первой группы инвалидности, лицам, которые работали определенное количество лет на Крайнем Севере или местности к ним приравненных, лицам, которые проработали определенный стаж в сельской местности и так далее. При этом возможна комбинация данных факторов, которая в целом может существенно изменить в большую сторону размер фиксированной выплаты, в том числе при наличии иждивенцев, обучающихся в очных образовательных учреждениях.
Ну, насколько я помню, если человек имеет инвалидность, и ему исполняется 80 лет, то он уже повторно не получает эту индексацию, да?
Нет, он получает повышенный размер. Двукратный размер фиксированной выплаты. При этом, конечно же, учитывается один из факторов. Либо достижение 80 лет, либо первая группа инвалидности.
Что такое электронный больничный? Что нужно для оформления данного документа? Тоже очень частый вопрос. Давайте на него ответим.
Очень частый вопрос. Электронный больничный – это полноценный документ, который обладает той же юридической силой, что и бумажные больничные, которые мы
привыкли. Они еще существуют, бумажные?
Нет, уже нет. С 2017 года мы организовали поэтапный переход на электронную форму формуле искания трудоспособности с 2022 года все медицинские организации перешли на оформление больничных в электронном виде. Более 4 миллионов больничных в целом оформляется у нас по двум регионам ежегодно. И следует отметить, что, конечно же, данная форма взаимодействия имеет целый ряд преимуществ. Я бы выделил 3 из них. Исключение бумажного документа оборота. Это позволило нам существенно снизить как накладные расходы на оформление больничных листов, так, что, наверное, даже важнее, временные расходы, то есть все этапы движения листка нетрудоспособности от медицинской организации к работодателю и в социальный фонд стали выполняться оперативнее. Это в том числе положительно повлияло на сроки назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Сейчас данный процесс организован в проактивном режиме, по сути, без участия работника, который находился в состоянии временной нетрудоспособности. Всю необходимую информацию об электронном больничном мы получаем напрямую из медицинской организации, направляем ее работодателю, который дополняет необходимыми сведениями, проверяет, и мы выплачиваем в течение 10 рабочих дней причитающиеся суммы социального страхования пособия по временной нетрудоспособности без участия, по сути, самого работника. Это важное преимущество номер один. Второе преимущество – это, конечно же, защищенность. Исключаются факты утраты, подделки, ну, скажем так, ненадлежащего использования, повреждений листков нетрудоспособности, которые требовали их замены. Это тоже вызывало время. Мы прекрасно понимаем, что вот этот бумажный бланк, это бланк строгой отчетности, по сути, являлся ваучером на получение страхового возмещения. И его ненадлежащее использование могло иметь самые неприятные последствия. Данные случаи в настоящий момент исключаются. Ну и третье, конечно же, контроль. В своем личном кабинете, через портал госуслуг, каждый работник теперь имеет возможность контролировать движение больничных на всех этапах, от момента его формирования в медицинской организации до момента выплаты пособия органами социального фонда. Этот контроль теперь доступен в режиме реального времени. Вот три основных преимущества. Но при этом, конечно же, сохраняются все базовые правила оформления листков нетрудоспособности. Как и прежде, три первых дня оплачивает работодатель. В случае, если это общее заболевание или травма, в случае карантина или необходимости ухода за ребенком, за другим членом семьи, все дни оплачивает социальный фонд. Сохраняются предельные продолжительности для разных видов заболеваний, нахождения на листке нетрудоспособности, в общем случае, не более 10 месяцев. Ну и все остальные регламентные базовые правила также сохраняются. То есть это полноценный листок нетрудоспособности, полноценный больничный, который существует в электронном виде.
Я помню, что раньше было очень сложно вносить какие-то изменения в бумажный больничный. Как дело обстоит с электронным больничным? Это стало проще?
Ну, безусловно, так. Уже в момент оформления врач, медицинская организация имеет возможность корректировать при необходимости те сведения, которые, на их взгляд, подлежат корректировке, но возможность создания больничного задним числом, безусловно, как и ранее ограничено, это может сделать только врачебная комиссия, только в определенных случаях эта система отслеживает. То есть эти изменения, как правило, вносятся в момент формирования листка нетрудоспособности в случае, если врач заметил, что, по сути, электронный листок необходимо откорректировать. Ранее это приводило к необходимости замены бланка, что тоже вызывало проблемы. Сейчас это происходит в электронном виде.
И еще один плюс, насколько я знаю, что сейчас не обязательно полностью даже в электронный больничный вносить полное наименование организации, потому что раньше с этим была большая проблема.
Более того, оно просто не указывается. Оно просто не указывается, потому что работодателя мы, социальный фонд, определяем автоматически после получения информации от медицинской организации. Нам достаточно знать страховой номер, тот самый СНИЛС пациента, на которого оформлен данный листок нетрудоспособности. Если это застрахованное лицо, а только застрахованные лица, напомню, с этого года имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности, мы определим, безусловно, того работодателя, который уплачивает за данного гражданина страховые взносы. Также обращаю внимание, что и неработающие лица имеют право обратиться в медицинскую организацию за получением, в данном случае, уже справки о временной нетрудоспособности. Это уже не электронный листок нетрудоспособности, но справка установленного образца, которая может понадобиться, например, в службе занятости в качестве оправдания отсутствия на определенных мероприятиях.
И следующий вопрос. Где можно гражданам посмотреть информацию о своих электронных листках нетрудоспособности?
Безусловно, это можно сделать, прежде всего, в своем личном кабинете, через портал госуслуг. Как я уже и сказал, движение листка можно контролировать на всех этапах, от момента его формирования до момента оплаты.
Как к работодателю поступают сведения об электронном листке их сотрудников?
Они поступают в электронном виде от Социального фонда России. По сути, это есть тот самый проактивный режим, о котором мы говорим. Мы уведомляем работодателя о том, что его сотрудники находились в состоянии временной нетрудоспособности, им причитается страховое возмещение, и просим подтвердить те наши расчетные сведения, которые мы предоставили. После этого в течение 10 рабочих дней мы осуществляем выплату.
Некоторые наши радиослушатели присылали нам такие вопросы о том, что они не хотели бы, чтобы об их диагнозе узнал работодатель или кто-то на работе. Сохраняется ли тайна заболевания?
Да, безусловно, мы говорим о системе, которая обрабатывает учитывает персональные данные, которые могут быть отнесены к категории врачебной тайны. Наши уважаемые пациенты могут быть уверены, что эта информация надежно защищена, и лица, которые не должны к ней иметь доступ, доступа не имеют. Еще раз повторюсь, степень защищенности и надежности системы, безусловно, выше, чем ранее существовавшая система бумажного документа оборота, в которой листки нетрудоспособности в бумажном виде, по сути, циркулировали между медицинской организацией, отделом кадров и тогда еще фондом социального страхования. Конечно же, было сложно говорить о защите персональных данных в такой ситуации. В данной ситуации она, безусловно, выше.
И следующий вопрос. Необходимо ли распечатывать и хранить электронные больничные наряду с традиционными бланками строгой отчетности?
Я думаю, что никакой необходимости в этом нет. Достаточно сообщить работодателю при возникновении вопросов номер электронного листка нетрудоспособности, если по каким-либо причинам социальный фонд уже не уведомил работодателя о том, что такой листок создан. Но еще раз повторюсь, в подавляющем большинстве случаев, к моменту выхода сотрудника на работу, к моменту возобновления трудовой деятельности, у его работодателя уже есть вся необходимая информация для выплаты больничного.
Кто информирует работодателя о сформированном электронном листке нетрудоспособности его сотруднику?
Органы Социального фонда России.
Где гражданин может узнать в случае утери номер своего электронного листка, либо посмотреть сведения о его оплате?
В личном кабинете на сайте фонда, также на портале государственных услуг, куда в режиме уведомления попадает вся необходимая информация.
Кем формируется листок нетрудоспособности по беременности и родам дополнительно на 16 календарных дней при осложненных родах?
Листок нетрудоспособности формируется медицинской организацией, оплачивается как в случае общего заболевания, так и в случае нахождения в декретном отпуске органами Социального фонда России. Но если мы говорим о пособии по беременности и родам, напомню, что в целом его продолжительность составляет 140 дней, то есть 70 дней непосредственно до и 70 дней после родов. В случае осложненной беременности или многоплодовой беременности эта продолжительность увеличивается, соответственно, либо до 156, либо до 194 дней. Но выплата также в режиме прямых проактивных выплат производится территориальными органами Социального фонда России. То есть в целом механизм сохраняется тот же самый, как в случае оплаты электронного листка нетрудоспособности по общему заболеванию.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
В студии программы «Пулковский меридиан» Владимир Изотов. И сегодня мы беседуем с директором Дома молодежи Санкт-Петербурга Надеждой Ивановой и студенткой Санкт-Петербургского государственного института культуры Александрой Мишиной. Мы будем говорить об участии команды Санкт-Петербурга в фестивале «Российская студенческая весна», который проходил в Перми. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в Ставрополе завершился Всероссийский фестиваль непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна». Участие приняли 1100 школьников из 65 регионов России. В течение двух конкурсных дней участники показали более 350 номеров. По общему количеству наград петербургская делегация заняла одно из лучших мест в России. Санкт-Петербург занял второе место. Условно говоря, получил серебро. В Перми состоялась торжественная церемония закрытия 31-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для вузов. Фестиваль объединил 3500 конкурсантов из более 80 регионов России. Всего в программе было представлено свыше 1500 конкурсных работ. Петербургская делегация смогла завоевать 11 наград национального этапа фестиваля. Ну, теперь я попрошу, наверное, вначале Надежду Иванову рассказать, в каких именно номинациях победила студенческая команда из Санкт-Петербурга.
Ну, во-первых, мне хочется отметить, что здорово, что мы начали с того, что отметили, что школьная весна в этом году проходит не по одному направлению, как обычно, а по целым трём. Отдельно школьная весна была в Ставрополе, студенческая весна для высших учебных заведений проходила в Перми, она уже завершилась, и прямо сейчас проходит студенческая весна в Ханты-Мансийске для воспитанников средних образовательных организаций, и там как раз вот наша делегация студентов все еще борется за награды. У них сегодня как раз самый первый конкурсный день. Если говорить про номинации, то в этом году у нас была очень обширная представлена делегация. Мы везли и в направлении хореографии, и в вокале, и в театре, и в медиа различных направлениях ребят со своими конкурсными работами. И очень здорово, что практически во всех направлениях у нас есть призовые места. Как вы точно заметили, 11 призовых мест — это очень высокий результат для региона. Тем более, что наша делегация была не самая многочисленная. 65 студентов мы везли. Как раз тут, наверное, Александра поделится своими впечатлениями, потому что Александра как раз входила в состав коллектива, который завоевал не одно, а даже несколько наград.
Да, совершенно верно. Александра, пожалуйста, опишите общую атмосферу фестиваля, в котором вы принимали участие, и в каких соревнованиях участвовали непосредственно вы.
Угу. Начну с того, что студенческая весна для студентов – это большая олимпиада, в первую очередь. Это масштабное событие, которое в жизни каждого студента очень имеет большой вес. И скопление творческих ребят, дружба с ними, общение, коммуникация – это, конечно, очень здорово. Конечно, впечатление от Перми, от того, как нас встретили там, от того, как мы выступили, были замечательные, очень воодушевленные. Я лично участвовала в нескольких направлениях. Я была в составе коллектива Voice No Boys. Это оригинальный жанр, где мы завоевали первое место. Также я была...
Только девичьи голоса, получается, да? Без мальчиков?
Без, абсолютно. Только девочки. А также я участвовала в коллективе Sapphire. Это танцевальный коллектив. Мы представляли уличную номинацию и заняли там 3-е место. Тоже для нас это было очень важно, потому что это был один из тех номеров. Мы, наверное, делали на него большие ставки. Также я участвовала в театральном направлении, в монологах. Я участвовала в эстрадном монологе, выставляла свой авторский монолог, который называется «Расскажи мне сказку» по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина и русских народных сказок. И также мы представляли музыкальный театр в этот год. Я была тоже, получается, в составе. Мы показывали отрывок из мюзикла «Мама Мия», русская версия. Было у нас много, так сказать,
номинаций. А кого там играли?
Я была в ансамбле. Mm-hmm. То есть специфика мюзикла «Мама Мия» такая, что там несколько ролей, и в основном большую часть...
Я несколько раз смотрел и первую часть, и вторую, mm-hmm. и даже в 2006 году, похвастаясь, видел бродвейскую версию.
Ого. Да, и очень здорово, что там ансамбль именно играет огромную роль, и мы в этот год представили этот отрывок. В общем, у нас было очень много номинаций, в которых мы участвовали, и мы с большой гордостью говорим о том, что мы представляли Санкт-Петербург на таких вот, как это, даже не соревнованиях, а фестивале.
Ну, если бы у нас была телепередача, а не радио, и наши слушатели стали бы зрителями и видели вас, они бы согласились со мной, вы наверняка очень эффектно выглядели на сцене во всех этих номинациях. Впрочем, я думаю, что и другие девушки тоже.
Это правда.
Да. Ну, а общая атмосфера фестиваля, что преобладало, дух конкуренции, или все-таки конкуренты могли порадоваться успеху тех, кто оказался более удачливым и эффектным?
Определенно, конкуренции там не чувствовалось, если честно говорить, то больше дружеская атмосфера, поддерживали все друг друга, делегаты между собой дружат, и это очень здорово, потому что я, например, лично общаюсь с многими делегатами разных регионов, и мы очень много с кем дружим, и ребята поддерживают даже на региональных этапах, то есть вот в этот год нас поддерживало очень много делегаций, с которыми мы познакомились уже на тот момент, и они на Санкт-Петербургском региональном этапе нас очень сильно поддерживали по трансляциям смотрели и по многим разным видеоисточникам.
Такой проект, как «Студенческая весна», они созданы как раз для того, чтобы объединять ребят, талантливых студентов, да, с многих регионов, потому что многие же есть, учатся в Петербурге, да, на самом деле родились в других регионах, и то же самое происходит и в других городах. И когда там 80 регионов встречаются на огромном стадионе на открытии и закрытии, и это всегда целое объединяющее, наверное, шоу, когда ведущие просят там похлопать или встать тем или иным регионам, ты видишь, что вся Россия, вот она здесь на ладони, вот это вот самые лучшие, самые сильные, самые интересные, самые яркие, да, действительно, самые харизматичные, они здесь. Но нужно сказать, что за этими 65 делегатами, которые поехали, стоит ведь огромное количество ребят, которые и приняли участие в региональном этапе студенческой весны, который был ранее в апреле и в мае проходил в Санкт-Петербурге. И здесь стоит отметить, что эти ребята точно также являются гордостью. Их творчество и их таланты можно увидеть, кстати, в любой момент в группе «Студенческая весна» ВКонтакте. И, например, Саша на выступлении тоже можно увидеть там, и выступления других делегатов, потому что в этом году, так же, как и в прошлом, российская студенческая весна, национальный этап, полностью все-все-все конкурсные испытания транслировались ВКонтакте, в сети интернет.
Ну, я думаю, что те наши слушатели, которые привыкли пользоваться соцсетями, обязательно, Надежда, последует вашей рекомендации. Ну вот вернемся к школьной весне, потому что я думаю, что участники через несколько лет уже перейдут на участие в конкурсах и фестивалях для учащихся высших учебных заведений. Петербург занял по школьникам второе место. А кто был на первом?
Вы знаете, было очень много талантливых регионов. Мне сейчас сложно сказать, там было еще и гран-при, и были общие зачеты, и зачет региональных программ. Здесь ведь не самое главное, кто занял первое место. Здесь самое главное...
Не победа, а участие?
Именно. Здесь тот дух, который вот отметила Саша и почувствовала, он ведь везде. Олимпиада, да, то, что вот прозвучало, это скорее масштаб, показывает тот самый масштаб. Но сама идея, сам дух и школьной весны, и студенческой весны в том, чтобы не выстраивать конкуренцию, где есть одна и другая сторона, которая борется, а выстраивать единое поле талантливых, творческих детей и молодежи. Те, которые в дальнейшем, да, будут участвовать, поедут в свои регионы и будут нести свое творчество, зажигать сердца, зажигать желания других ребят, тоже попробовать свои силы. И это самое главное. Поэтому здесь, конечно, мы гордимся тем, что Петербург второй. Для нас это такая высокая планка, которая показывает, наверное, общую работу. Конечно, прежде всего, выступления ребят и их талант. Но это и огромное количество работы, которая стоит за их спинами. Это и работа Комитета по молодежной политике, которая их поддерживает. Это и работа российского движения детей и молодежи, РДДМ, да, движение первых, которое очень активно сейчас вступило в эту работу. И РСМ, да, региональное представительство в Санкт-Петербурге. Это на самом деле огромное количество людей, ребят, в том числе молодых, которые каждый день делают очень многое для того, чтобы те самые уникальные делегаты могли похвастаться, показать и привести такую почетную награду в свой регион.
Ну что ж, сохраняется интрига, кто же все-таки был на первом месте, хотя я думаю, что некоторые слушатели так догадываются по себе, какой город все время у нас первый. Ну вот, по предварительной информации, которые я зачитал, тут видно, что школьники петербургские заняли второе место, а у студентов только указано, что 11 наград национального этапа фестиваля. Там подводились рейтинги? На каком месте?
Да, я подскажу, да, подводились рейтинги, но по школьной весне, если это отдельный фестиваль, там уже как бы все итоги подведены и рейтинги выстроены, то студенческая весна, она как раз единая. Сейчас продолжается этап средних образовательных организаций, и мы ждем единого рейтинга. Но здесь я хочу отметить, что в этом году впервые региональная программа – это такая отдельная номинация, в которой показывается весь регион с концертной программой. Это такая очень ответственная соревновательная часть всего фестиваля. Региональная программа в студенческой весне для высших учебных заведений была отмечена жюри как специальным призом за атмосферу. И это было отмечено, что Петербург всегда уникален. Он не удивляет, например, как другие регионы, там Бурятия или еще там Башкортостан, какой-то национальным колоритом. Это всегда очень зрелищный и красивый Петербург, всегда тонкой атмосферой Петербурга, минимализмом, да, он всегда пленяет. И в том году это было отмечено, и в этом году вот жюри даже нас отметило вот этим специальным призом. Для нас это очень ценно.
Ну что ж скрывать, Петербург отличается аристократизмом и определенной стильностью, правда?
Это правда.
Тем не менее, Александра, вот как вы считаете, что нужно бы учесть школьникам, поскольку там уже рейтинг известен, второе место, чтобы в следующий раз занять первое?
На самом деле, как мне кажется, не бояться пробовать и не бояться привносить что-то свое в свои номера, в региональную программу, которую делают, единая работа всей делегации. Мне кажется, что от каждого участника зависит рейтинг, да, зависит место, на которое Санкт-Петербург взойдет в следующий год. И если каждый будет в этом заинтересован, если каждый будет гореть так, как горят те делегаты, которые ездят представлять Санкт-Петербург, я думаю, что есть все шансы занять первое и даже гран-при.
Александра, вот вас что-то заинтересовало из того, что представляли на фестивале другие регионы, и что можно у них позаимствовать на будущее?
Ох, вопрос интересный на самом деле. Честно могу сказать, что я всегда отмечаю новаторство. Я считаю, что каждая делегация, каждый год она растет. И в прошлый год, да, вот мы ездили, делегаты были одни. В этот год уже совершенно новые программы, новые номера. И очень здорово, что именно новые формы придумываются, новые интересные видения, именно вот новаторство. Это то, что я отмечаю на студенческой весне, то, что не делает никто. Вот на студенческой весне очень ценится, когда привозят то, чего еще не было, что удивляет, что впечатляет и что дает почву на размышления и на будущие года вот уже топчут дорожку.
А вы вот какой курс Института культуры заканчиваете?
Четвертый
сейчас?
Курс.
А, то есть это выпускной, да?
Да, это была
и
моя.
И в следующий раз уже?
Уже все.
Уже все. Ну, вы можете быть, не знаю, там, тренером, куратором, коучем.
Режиссёром.
Или как-то режиссером, да,
да.
Продюсером,
например.
Да. Да. Надежда, а что вы скажете, вот что нужно учесть, позаимствовать, присвоить себе, может?
Вы знаете, я искренне считаю, что Петербург настолько самодостаточен, настолько уникален, что заимствовать точно не стоит. У нас достаточно внутри себя столько всего рождается, и еще нам есть что показать. Но на любом фестивале, на любом конкурсе всегда нужно помнить, что не только все зависит от выступления участников. Участники наши выступили совершенно великолепно. И действительно, Саша абсолютно права, с каждым годом растем не только мы, растут и другие делегаты. Но и нужно помнить, что мы никогда не знаем, это лотерея, что привезут другие регионы. Ведь регионов 80, на секундочку, это практически все регионы нашей большой страны. И в этом году студенческой весне 31 год, школьный первый год, да, там это еще все, скажем так, взращивается, а студенческий весне 31. То есть это проект, который уже насчитывает несколько поколений. Есть старожилы, которые даже вот у них там папы, мамы участвовали. Да, что уж говорить, многие наши звезды эстрады вышли из студенческой весны. Кстати, у нас на гала-концерте выступал Ваня Дмитриенко, который делился впечатлениями с делегатами школьной весны о том, что вот его не взяли. Вот как-то так. Он не прошел. Хотя, видите, сейчас это человек, которого любим и слушаем, чье творчество близко очень многим молодежи и детям. Поэтому конкурс, он всегда только конкурс. Фестиваль — это только фестиваль. Победа, безусловно, приятна и важна. Но мне кажется, что здесь все-таки нужно прежде всего обращать внимание, что это возможность. Это возможность посмотреть на других, это возможность показать себя, возможность найти друзей, которые будут тебе единомышленниками. Не только в других регионах, но и внутри Санкт-Петербурга. Ведь это очень большой регион, и мы, когда формируем делегацию, она проходит достаточно сложный путь подготовки. Мы прорабатываем номера, готовим региональную программу. Ребята очень сдруживаются. И, конечно, дорога, когда несколько суток в поезде в одну сторону и в другую, как мы ездили до Перми, это, безусловно, просто целая жизнь. И мне кажется, что ребята настолько близки, вот я вижу их общение еще с прошлого года и предыдущие годы, что они становятся друзьями на долгие годы, рождаются творческие проекты. Это ведь то, ради чего это создается. Награда, ее привезли, она стала где-нибудь там на полочку, а впечатления, эмоции.
Надежда, ну и завершающий мой вопрос будет к вам, как к директору Дома молодежи. Мы ведь беседуем с сотрудниками, со студентами, которые участвуют в работе Дома молодежи не первый раз, но, если мне память не изменяет, первый раз как раз где-то на рубеже августа-сентября прошлого года, а сейчас уже вот середина июня 2023-го, то есть, очевидно, сезон у вас закончился?
У нас нет понятия сезона. Дом молодежи Санкт-Петербурга является более всего методическим органом и учреждением, которое создано для поддержки как раз молодежных инициатив. У нас нет кружковой деятельности, как, например, у районных домов молодежи. Поэтому наша деятельность беспрерывна. У нас заканчивается один проект, и тут же начинается другой. Иногда в параллели существует несколько. Сейчас, например, очень активно в самом разгаре работа над проектом, который называется «Твое дело». Это проект по поддержке молодежного предпринимательства. Это тоже национальная такая история, абсолютно открытая, так что все могут про это прочесть, услышать и поучаствовать. И мы в том числе проводим региональный этап этого направления.
Ну что же, можно пожелать дальнейших успехов и развития Дома молодежи Санкт-Петербурга. Ну а вам, Александра, успешно найти себя в постстуденческой уже взрослой профессиональной жизни.
Благодарю вас. Спасибо.
Я еще раз напоминаю нашим слушателям, что сегодня гостями программы «Пулковский меридиан» были директор Дома молодежи Санкт-Петербурга Надежда Иванова и студентка, выпускница, можно сказать, уже Санкт-Петербургского государственного института культуры Александра Мишина. Всего вам доброго. Спасибо, что пришли.
До свидания.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В 30 километрах от центра Петербурга, в Финском заливе, находится остров Котлин. Этот небольшой остров длиной всего 12 километров когда-то играл стратегическую роль в защите Петербурга от врагов с моря. Для этого на самом Котлине, на береговой линии Невской губы и прилегающей акватории Финского залива, на искусственно возведенных островах, были построены мощные укрепления, которые превратили Котлин в неприступную крепость. Сегодня с историком и краеведом Петром Гордеевым изучаем историю кронштадтских фортов и особенно присмотримся к малоизвестным укреплениям «Шанс» и «Риф», расположенных в западной части Котлина. Побываем в природном заказнике «Западный Котлин».
Мы знаем, что город Кронштадт находится на острове Котлин, но город занимает только часть острова. Западная же часть застроена не была. Там нет домов, есть интересные природные ландшафты и уникальные памятники фортификации. Когда мы едем из Петербурга в Кронштадт, мы с кольцевой дороги поворачиваем на город. Но есть и поворот в противоположную сторону, на Западный Котлин. Мало кто туда поворачивает, и вроде бы действительно поначалу такие неприветливые места – Кронштадтское кладбище, кстати, тоже любопытное, с некоторыми историческими захоронениями, часовня над могилой матери отца Иоанна Кронштадтского, братской могилой погибших на Марате и многими другими памятниками. Вот. Но затем такая немножко подзаброшенно-болотистая местность мрачноватая, дорога вьется и приводит к форту Шанец или Шанц. Это крупное бетонное сооружение, рубежа 19-20 веков. Сам форт основан был еще в начале 18 века, в петровские времена. Это было дерево-земляное укрепление, которое перекрывало весь остров Котлин, он же узкий в этом месте. Потом неоднократно менялось, вот на рубеже 19-20 веков форт Шанс построен был уже в бетоне. И у этого форта дорога заканчивается. Все, дальше дороги для обычного транспорта нет. Проезд запрещен под воротами форта Шанс. Дальше начинается особо охраняемая природная территория Западный Котлин. Ну, сам форт тоже интересен. Центральная батарея и такие две боковые. Одна боковая поныне занята воинской частью, другая боковая и центр они заброшены, доступны для осмотра. Там отличные пляжи, там часто летают парапланеристы. И проложена сейчас экологическая тропа. Западный Котлин небольшая, с узнаваемыми мостками, которые есть на всех наших экотропах. В общем, место симпатичное. И дальше узкая дорога идет по самому Западному Котлину. Там можно гулять, там можно любоваться зарослями черной ольхи, прудами, видами моря слева и справа в некоторых местах. Всего ширина острова там несколько сотен метров.
Едва отвоевав у шведов Невскую губу и Балтийское побережье, обеспечив себе тем самым выход к морю, Петр I задумался о защите столицы российского государства с моря. Он решил построить в Финском заливе на острове Котлин крепость Кронштадт с дополнительными укреплениями вокруг нее, снабженными мощной артиллерией, которые должны были надежно прикрывать город. Осенью 1703 года Петр отправился в Финский залив измерять глубину острова Котлин. Оказалось, что с севера и юга остров окружен валунами и мелями, а пригодным для судоходства остается лишь узкий пролив. Тогда, чтобы не допустить в этом месте прорыв вражеских кораблей, Петр решил строить первую крепость на отмеле на искусственно возведенном островке. В начале января 1704 года, когда залив покрылся льдом, начались работы по возведению форта. Основанием для этого укрепления служили ряжи – деревянные ящики, наполненные камнями, которые солдаты опускали под лед, и на этом-то основании стояла крепость, которую Петр назвал «Кроншлот». Форт был возведен всего за 2-3 месяца, имел форму десятигранника, был шириной 29 метров, длиной одной стороны 9 метров и был вооружен 14 пушками. Первые шведские корабли подошли к Кроншлоту в июне 1704 года. После перестрелки, простояв 2 дня, они ушли. 1705 году шведы еще раз попытались пройти мимо форта, но и на этот раз потерпели неудачу. Всего с юга было построено 7 мощных укреплений. В 1723 году на юго-востоке самого острова Котлин был заложен Кронштадт, который должен был стать главной крепостью, но при этом и городом, и портом с гаванями, и доками для ремонта кораблей. На вооружении Кронштадтской крепости состояло 358 пушек, 11 гаубиц и 19 мортир, а гарнизон насчитывал 2700 человек. В 1724 году были построены форт император Петр I или цитадель, в 1801 форт император Павел I, который располагался на 2 километра западнее Кроншлота. В 1808 году на береговой части Котлина построили форт Константин. Необходимость в нем возникла в начале последней войны со шведами из-за угрозы со стороны союзников шведов-англичан. Тогда на отмеле в северной части Кронштадтского рейда были построены батареи в 2 яруса на 45 пушек. В 1845 году появился форт императора Александр I, а в 1850-х годах в ходе Крымской войны в связи с угрозой наступления англо-французских кораблей были возведены первый и второй южные форты. В июне 1854 года англо-французский флот подошел к Кронштадту, но, оценив мощь укреплений, корабли решили не прорываться сквозь огонь русских батарей. В 1855 году английские и французские корабли вновь приблизились к русским укреплениям, но после потери 4 кораблей, подорвавшихся на минах, вынуждены были отойти. Форт Южная батарея номер 3 был построен в 1871 году и получил имя Башенное. А в 1882 году по указу Александра III он был переименован в форт Граф Милютин в честь военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина. Форт Милютин вместе с расположенным напротив береговым фортом Константин должны были перекрывать артиллерийским огнем кронштадтский корабельный фарватер. Во время Великой Отечественной войны отсюда велся огонь по фашистам, занявшим Петергоф и Стрельну, и по немецким самолетам. К северным фортам, расположенным между Кронштадтом и Сестрорецком, относились укрепления под номерами от 1 по 7. Они были построены также на ряжевом основании с помостами из бревен. В 1863 году по приказу военного инженера Эдуарда Ивановича Татлебина все северные укрепления были перестроены в камне и бетоне. К концу XIX века возникла необходимость с севера Котлина построить 2 артиллерийских укрепления – форты А и Б – на расстоянии 10,4 километров от острова так, чтобы северный фарватер проходил между ними. Кроме того, были построены 27 километров сплошных свайно-ряжевых преград, идущих зигзообразно поперек фарватера. Увидеть их заранее вражеские корабли не могли. В 1910 году форт А был переименован в Татлебин, а форт Б был назван в честь начальника главного штаба Обручева. В 1919 году к кронштадтским укреплениям подошли английские корабли, которые вместе с войсками Юденича пытались прорваться к Петрограду. Но, потеряв эсминец и подводную лодку, они отступили. В августе того же года английские корабли еще раз атаковали кронштадтские форты, но, потеряв 4 корабля, англичане вынуждены были отступить.
Форт Риф. Построен он был на самом конце острова Котлин, на рифе Котлинской косы, в 1909-1915 годах. Это один из самых последних фортов, такой закатный уже период империи, мощные бетонные укрепления. Там было множество орудий. Орудия системы Бринка, российского инженера, орудия системы Кане, это уже французские пушки, сохранились хорошо орудийные дворики. Одной из главных и наиболее впечатляющих его достопримечательностей являются очень длинные поттерны. Поттерна – это подземный ход внутри форта. По моим вот прикидкам, где-то 300-500 метров минимум. Длина этих подземных переходов, я проходил их несколько раз, и когда форт был заброшен, и сейчас уже в период его такого цивилизованного использования, и каждый раз, конечно, производят сильные впечатления. Сейчас там проводятся экскурсии любопытные, и показывается внутреннее устройство форта, что было, для чего те или иные постройки на форте начала 20 века. У нас до этого форты начала 20 века не музеифицировались толком. Вот форт Константин из Кронштадте, но он более ранней эпохи, менее интересный в архитектурном отношении, чем риф. И вот идешь по этим подземельям, впитываешь их, конечно, такую необычайную ауру, атмосферу, а потом неожиданно раз, и выход из Поттерны прямо к берегу залива. И не просто берегу, а к тому месту, которое является самой западной точкой Котлина. Кругом море. Слева море, впереди, справа, только за спиной еще остается остров. Потрясающее место, впереди виднеется Толбухин маяк, видны южные и северные берега залива и настоящая уже Балтика. По форту можно гулять, можно много фотографировать, но что касается его истории, то она тоже довольно интересна. После революции форт Риф переименовали в форт Комсомольский, и он дважды сыграл роль определенную в боевых действиях. Первый раз, когда в 1919 году было восстание на форте Красная Горка, антибольшевистское, со стороны Рифа били пушки как раз в сторону Красной Горки. А второй раз в период Кронштадтского восстания 1921 года форт Риф – самая западная точка Котлина, и там были последние бои восставших с красноармейцами. Уже вот 18 марта по льду как раз с Рифа уходят несколько тысяч человек, не желая подвергнуться репрессиям, которые были очень серьезными, на финляндский берег. Комарова, Рейпина – это уже Финляндия. В дальнейшем форт использовался уже нашими военными. Использовался он вплоть до конца 20 века. Там, ну, поначалу такой действующий боевой объект, потом уже разного рода хранилище материалов. И уже в современный период он пережил время, к сожалению, вандализма. Срезаны были почти все металлические элементы, ну, как и во всех фортах, срезали на металл, там, 90-е, 2000-е годы. Риф, он еще в это время был под контролем военных, но как только они ушли, сразу началось расхищение. Вот, и в настоящее время постепенно восстанавливается этот форт, который является и замечательным памятником русского военно-инженерного строительства и свидетелем истории Кронштадта, истории непростой, кровавой, но и славной. И, конечно, просто замечательным местом для прогулок, экскурсий. Там на западном Котлине единственный уголок такого дикого ландшафта.
Начиная с петровских времен и заканчивая Великой Отечественной войной, кронштадтские укрепления, всего 21 форт, надежно защищали подступы к северной столице. Это уникальные сооружения, памятники истории и фортификации. К сожалению, им в 21 веке так и не нашлось должного применения, хотя туристический потенциал у этих объектов огромен. Очень хочется надеяться, что у кронштадтских фортов есть будущее, что найдутся люди, которые смогут возродить эти памятники фортификации, дать им новую жизнь. Пока что большинство фортов можно увидеть только во время морской прогулки, во время которой высадиться на короткое время на некоторые из них. Форты Кронштадт и Петр I собираются реконструировать за счет федерального бюджета, но а форт Риф уже принимает туристов, тех, у кого хватает сил, желания и любопытства добраться на Западный Котлин. Наградой им будет не только знакомство с военной историей нашей страны, но и потрясающий вид на Балтийское море.
Заповедный уголок.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Кирилл Прохоров, журналисты Владимир Изотов и Мария Главанова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.